Когда они подошли к дому, Борис все еще торчал на ступеньках. Увидев Машу, радостно привстал и даже взмахнул рукой. Но стоило ему заметить неторопливо идущего следом Матвея, как вся радость его улетучилась. «Здорово!» — пробасил Олейников. «Ты чего здесь?» — Марфа всех на утреннюю трапезу собирала. «Покурить вышел», — криво улыбнулся в ответ Борис. «А у вас романтическая прогулочка с утра пораньше, а?» «Романтическая», — кивнул Матвей. «Свиней наблюдаем. Помогает расслабиться после трудовых будней».
«Свиней?»
Маша встрепенулась. Откуда взялось множественное число, если свинья в загоне была одна?
«Ты все в своей конторке трудишься?» — небрежно спросил Ярошкевич. «Или нашел нормальную работу?»
Матвей рассмеялся. «В конторке, Боря, в конторке. Про тебя не спрашиваю, знаю от Марфы, что варишься в бизнесе. Уже практически сварился вкрутую».
«В каком смысле?»
«В хорошем, Боря. Крутой стал, заматерел».
«А-а-а!» — расслабился Ярошкевич. «Это да. Москва, знаешь, такой город. Закаляет. Тебе этого не понять?»
«А я на своей шкуре испытал».
«Конечно, не понять», — согласился Олейников.
«В России ведь только Москва, всесоюзная здравница, всех закаляет. А мы сидим себе в Питере, тишь, гладь. И никакого насильственного оздоровления организма».
Борис дернул уголком губы. Кажется, хотел усмехнуться, но получилось похоже на нервный тик.
«А ведь эти двое терпеть друг друга не могут», — поняла Маша. «Прямо-таки не переваривают».
«Верно говоришь про ваш Питер», — согласился Ярошкевич. «Тишь, гладь. Короче, болото. Бабы, как пиявки, так и норовят присосаться. А все мужики, с которыми я там дело имел, сплошь нытики. Дел никто вести не умеет, зато умеют сидеть и жаловаться, что в Москве люди зашибают хорошее бабло, а им только объедки остаются».
«Тьфу!»
И Борис выразительно харкнул на траву.
Теперь у Маши не осталось сомнений в том, чего хочет Борис Ярошкевич. Он хотел драки. Ни Гена Коровкин, ни Иннокентий не были достойными противниками. Избей он их, и Марфа могла бы выгнать его. Но тяжеловес Матвей, тренированный, мощный, был как раз тем человеком, на ком Борис мог сорвать злобу. К тому же Матвей мешал ему разобраться с Машей и этим окончательно вывел Ярошкевича из себя.
«Просто замечательно», — с тоской подумала Маша. «Как я удачно приехала к семейным разборкам с применением физической силы». Но Матвей Олейников, вместо того, чтобы оскорбиться, только покачал головой.
«Ты меня удивляешь, Боря».
«Это чем же?» — радостно осклабился Ярошкевич, у которого руки чесались врезать Олейникову. Он ждал только повода.
«Как тебе известно, у приматов наибольшей импульсивностью и агрессивностью обладают особи, стоящие в самом низу социальной иерархии. А ты давно уже не там. Или там?»
Лицо Бориса озадаченно вытянулось.
«В общем, ты подумай пока», — мягко предложил Матвей. «Определись со статусом, а мы пойдем».
Он открыл дверь перед Машей. «Ого, блинами пахнет!»
Изнутри впрямь доносился густой блинный дух. За накрытым столом уже сидели Лена с Геннадием, Анциферов со своей Нютой и Ева, сменившая халат на спортивный костюм.
Из кухни выплыла Марфа Степановна, неся на блюде гору блинов.
«Это Лена напекла», — объявила старуха. «Я с утра совсем закрутилась, без помощников». И многозначительным взглядом обвела племянников.
Намек поняли. Все в разнобой высказались в том смысле, что готовы предложить тетушке любую помощь.
Дальше всех пошел Иннокентий, пообещав сделать все, что Марфа не пожелает.
«И туалеты будете чистить?» — невинно спросила Ева.
«Господу любая работа угодно», — веско уронил Анциферов. «Если тетя сочтет нужным, то и туалеты почищу. Ничего зазорного в таком труде нет».
Наградой Иннокентию был милостивый взгляд Марфы Степановны.
«Молодец, Кешенька», — ласково сказала она. «Трудолюбив ты, значит, это хорошо».
«Мы все здесь трудолюбивы», — хохотнул Борис. «На словах-то уж точно».
«Что такое?» — взъерошился Анциферов. «На что ты намекаешь?»
На то, что у тети Марфы в доме канализация, так что чистка выгребной ямы тебе, Кеша, не грозит. Кстати, давно ли ты стала религиозным? Господа поминаешь к месту и не к месту? Что-то раньше я не замечал в тебе такого рвения».
«А много ли ты, Борь, замечаешь?» — вдруг вступил в разговор Гена Коровкин. «Мы с тобой виделись последний раз 10 лет назад. А с Иннокентием ты когда встречался?»
«Всего 2 недели прошло», — ухмыльнулся Борис.
«Не забудьте сказать, что вы случайно встретились на выставке», — тихо заметила Нюта. «И если бы Кеша вас не окликнул, прошли бы мимо».
Борис так удивился тому, что молчаливая Нюта заговорила, что даже не нашелся, что возразить.
«Давайте есть блины», — дипломатично предложила Лена. «Они быстро стынут». Но на ее призыв отреагировали только Маша и Матвей.
Остальные бросали друг на друга враждебные взгляды, и было понятно, что ссора — лишь вопрос времени.
«Странно, что ты вспомнил о семейных связях», — бросил Борис Гене Коровкину. «Ты тоже не особенно рвался поддерживать отношения».
«Интересно, почему?» Гена с преувеличенной задумчивостью почесал в затылке. «Может быть, потому что при нашей последней встрече ты дал понять, что не хочешь общаться с неудачником. Как ты выразился? С лузером. Мы ведь все для тебя лузеры».
«Положим, не все», — подала голос Ева. «Говорите, Геннадий, только за себя».
«Грех гордыни, страшный грех», — глядя в пространство, произнесла Марфа, никому конкретно не обращаясь. Но Ярошкевич отлично понял, что его акции падают. Маша не могла не отдать ему должное. Он быстро перестроился и вместо обороны перешел в нападение.
«Злопамятный ты, Гена», — посетовал он. «Столько лет прошло, а все тешишься обидой». Хозяйка вздохнула.
«Злопамятным быть тоже негоже», — поведала она. «Кто зло в себе хранит, тот и в мир его несет».
«К людям?» Ярошкевич бросил торжествующий взгляд на притихшего Коровкина.
«А ведь Марфа уже начала свой отбор», — подумала Маша, наблюдая за старухой. «Смотрит, кто как себя проявит, понемногу подливает масло в огонь. Все они разыгрывают перед ней роли, пытаются казаться лучше, чем есть, а заодно выставляют друг друга в неприглядном свете. Но она тоже играет».
В следующую секунду Олейникова мелко перекрестила плошку со сметаной, и Маша усомнилась в своей правоте.
«Нет, не играет и не притворяется. Пожалуй, немного провоцирует, чтобы каждый раскрылся ярче. И у нее это получается».
Марфа свернула блинчик, обмакнула его в сметану и откусила с сокрушенным видом.
«У каждого свои недостатки», — пробормотала старуха, будто говоря сама с собой. «У кого больше, у кого меньше. Не в них дело. Любой недостаток можно исправить. А вот те достоинства, что есть, увеличить нельзя. Не прибавляются они. Вот в чем дело. Нельзя стать умнее, добрее или вдруг обрести способности к счетоводству или учительству. Только притвориться можно». Все притихли. Бормоча, Марфа наклоняла голову то вправо, то влево, сначала слегка, потом все сильнее и сильнее, словно разминала шею. Черные глаза устремлены перед собой, в руке зажат надкушенный блин.
«Все-таки она не в себе», — ужаснулась Маша, не замечая, что меняет мнение об Олейниковой уже 3-й раз за последние 5 минут.
Но, судя по лицам родственников, большинство из них думало о том же.
Марфа не в себе. Да и какой человек в своем уме откажется от состояния, доставшегося в наследство?
«Так что я, голубчики мои, буду смотреть на ваши достоинства», — важно закончила Олейникова и медленно выпрямила голову.
«Все бумаги для передачи имущества подготовлены.
С нотариусом дела обговорены. Даже справка у меня медицинская есть, что я нормальная, как это, дееспособная».
Маша дала бы голову на отсечение, что минимум 3 из собравшихся подумали, что грош цена этой справки. Но никто не возразил старухе. Магические слова «передача имущества» заворожили всех или почти всех.
«Марфа Степановна, вы больше в своем уме, чем многие из нас», — грубо польстил Иннокентий.
«Точно подмечено», — улыбнулась Ева Освальд.
Завтрак продолжался. Машу снова кольнула тревога, происхождение которой она не смогла понять. Что-то было не так. Не так, как должно быть. «Разумеется, не так», — насмешливо заметил внутренний голос, похожий на голос матери. «Вместо того, чтобы отмечать чужой юбилей, ты оказалась втянутой в свару за наследство. Разве это нормально?» Но Маша отмахнулась от голоса. «Нет, дело заключалось в чем-то другом. Не в странности и необычности самой ситуации, в которую она попала. Что-то внутри этой ситуации тревожило Машу. Казалось неестественным».
«А у меня для каждого из вас сегодня найдется дело», сообщила Марфа, утирая губы. «Есть такие, кто не хочет помогать мне по хозяйству?»
«Хотели все. Вот и чудненько. Начнем, Кеша, с тебя». Олейникова окинула Анциферова нежным взглядом. «Говоришь, готов за любую работу браться?»
Иннокентий с пионерским блеском в глазах подтвердил, что готов.
«А ты, Ева?»
«Конечно, Марфа Степановна», — подтвердила Ева.
«Хорошо».
Старуха немного подумала. «Тогда вот что. После завтрака познакомлю вас со своим хозяйством. Все покажу и расскажу, а там и дело каждому из вас найдется».
Маша поймала взгляд Бориса Ярошкевича. Он смотрел на нее и ухмылялся, с таким видом, как будто знал что-то скрытое от Маши. Незаметно от остальных поднял ладонь, приложил ее к своей щеке и сделал вид, будто голова его мотнулась в сторону.
«Оплеуху он мне не простит», — поняла Маша. «Будет пакостить на каждом шагу».
Она отвела глаза от Ярошкевича и вдруг заметила, что один человек все же наблюдал за его пантомимой. Матвей Олейников.